Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сейчас идет Успенский пост, значит, время такого углубленного труда над своей душой. И наверняка многие христиане или сами, или вместе с духовником определили для себя какую-то меру поста и сейчас стараются понести эти труды. Но встречаются ситуации, которые человек может описать как невозможность духовно трудиться, как некая леность, расслабленность, отсутствие сил. И сегодня в передаче захотелось обсудить эту тему. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня захотелось с вами обсудить тему расслабленности, лености какой-то в нашей жизни. И как традиционно мы с вами всегда разбираем, в самом начале хотелось бы определиться, что мы будем понимать вот под этим понятием расслабленность. У некоторых могут возникнуть какие-то, может быть, недоумения, потому что, например, психологи говорят о том, что человек должен уметь расслабляться, к примеру, да? А вот именно в передаче, что мы будем подразумевать с вами, что мы понимаем под таким понятием, как расслабленность?
Ну, это явление многоликое, расслабленность, да? Мы с вами сразу же вспоминаем евангельский отрывок о расслабленном, да? Когда особо заботящиеся о человеке его сподвижники пожелали, чтобы он исцелел, и опустили его пред Господом, разобрав крышу. И случилось это чудо, но если мы будем говорить об этом случае, то, наверное, это случай расслабления телесного был. Вместе с тем мы можем заметить, что бывает расслабление, которое касается душевных способностей. То есть человек совершенно здоров, его не отягощают никакие состояния болезненные, но тем не менее он не способен что-то сделать в плане своей души, не способен сосредоточиться, не способен посочувствовать или еще что-либо сделать, что вложено Творцом в природу человека. Вместе с тем мы можем найти какие-то еще более глубокие неспособности человека, когда он не может исполнить по той или иной причине призвание своего в жизни. Поэтому я бы сказал, что расслабление – это такое многоликое явление, которое показывает, что человек не в состоянии реализовать Богом данных ему сил. Разнообразных. Здесь могут быть телесные силы, душевные силы, духовные силы, таланты, может быть, какие-то. Одним словом, он находится в каком-то состоянии ступора в своей жизни. Поэтому такую нравственную оценку давать этому пока что явлению пока не можем, потому что состояние может быть различным, причины могут быть различными.
А скажите, пожалуйста, помимо такого понятия, как расслабленность или духовное расслабление, мы можем услышать, например, леность. Да? Вот леность и расслабленность – это одно и то же? Или все-таки это какие-то совершенно разные, отличные друг от друга понятия?
Все-таки это разные, конечно, понятия, по той причине, что леность представляет собой начало развития такой страсти, как уныние, и человек в ней… в этой лености вольно участвует, он ее допускает, он к ней влечется, он останавливает себя в творении каких-то необходимых дел, каких-то трудов, обязанностей, может быть, своих, и после лености сталкивается с каким-то другим состоянием, с какой-то негой, может быть, дальше приходят еще какие-то состояния, апатии, например, парализуется воля, парализуется мысль его, какая-то неспособность сосредоточиться, рассеянность и так далее. И в результате он приходит уже, как результат этого состояния, может быть, в какой-то перспективе далекой, приучив себя к нему, может быть, он приходит уже к какому-то унылому состоянию, то есть человек вольно в нем участвует. Расслабление все-таки это такое более семиминутное состояние, которое мы не знаем, виновен в нем человек сам или нет, возникло оно стихийно или возникло по его намерению. Поэтому, если леность все-таки уже относится к греховной страсти, то это состояние такое противодуховное, то расслабленность – это просто состояние, которое нужно в данный момент вот понять, почему оно возникло и куда нужно идти от него.
Хорошо, ну вы уже немножко так вот канву проложили, что на самом деле оно может иметь разную под собой почву, природу. Угу. И хотелось бы разобрать с низшей ступеньки, что ли, если можно так выразиться, начать, что бывает порой человек жалуется на невозможность вот даже молиться, делать добрые дела и говорит, что сил нет никаких. И если посмотреть вот на ситуацию, вначале может сложиться такое впечатление, что проблема духовная, то есть нужно себя заставить там еще чего-то, а человек вообще никак не может. И мне кажется, причина же может быть какой-то физический недуг. И какие могут быть причины состояния вот такой вот телесной расслабленности? И что мы можем делать? Потому что если, наверное, с этим справиться, наверное, как бы в это состояние пройдет, и можно будет двигаться дальше и в духовном развитии, не только.
Наверное, у каждого в жизни были такие периоды, когда наступал какой-то ответственный момент жизни, когда умножались труды в жизни человека. Ну, например, там новорожденный ребенок или какой-то такой период отчетности какой-то, или период каких-то волнений постоянных, связанных с ближними и так далее. Может быть, период болезни, сейчас вот это актуальная тема, да? Что-то человека измождает, изнуряет, и силу его подтачивает. Человек, подойдя к времени молитвенному уже своих, ну, привычных молитв, он чувствует, что эта молитва, она будет уже совершена так, что он в нее не вложит ни ума, ни сердца, как говорится. Поэтому, наверное, тогда нужно внутренне вознамериться оживить свою молитву и подумать, как лучше это сделать. Может быть, это будет молитва, которая будет начинаться заранее, еще до отхода ко сну, вот, может быть, до ужина, потому что на некоторых людей сказывается трапеза. Может быть, это будут какие-то молитвенные воззвания, может быть, это будет укороченное правило, может быть, это будут молитвы, которые любит человек, и по этой причине они как-то легче творятся, а не те молитвы, которые обязан он выполнять в установленном правиле. Ведь мы слышим рекомендации, и Феофан Затворник, и святой праведный Иоанн Кронштадтский говорили о том, что нужно молитву разнообразить и оживлять, внося туда, может быть, псалмопение, может быть, чтение священных текстов каких-то других, может быть, молитву любимым святым и так далее. Ведь молитва, она и есть молитва. Молитвенное состояние, если человек в нем прибыл, это уже путь к его освящению.
Вот я говорю, иногда бывает, что человек говорит, что у него физически нет сил. И на практике приходилось сталкиваться с тем, что сил-то нет не только, чтобы молиться, а вообще, в принципе, вот какую-то деятельность надо выполнять, а он ее делает через силу, с трудом и так далее. И поэтому, может быть, ну, мне почему-то так кажется, что если с такой ситуацией человек сталкивается, очень важно не забывать о том, что мы должны проходить обследование и смотреть, ну, как бы, каково состояние нашего здоровья.
Ну, раз вы говорите про молитву, то я и говорю, что, может быть, он пускай скажет, например, ту же Иисусову молитву несколько раз, но скажет сердцем и спокойненько отдыхать ляжет, нежели он будет негодовать внутренне и роптать, но будет творить длительное правило, обыкновенное для себя. Поэтому человеку самому нужно здесь, как правило, ведь не Бог от него требует этих молитв, а он сам от себя требует, и притом в нем просыпаются не самые лучшие побуждения, а по сути горделивость. Поэтому надо ему как-то спокойнее к этому отнестись, смириться и как бы прибегнуть к молитве, но посильной для его души, для его телесного состояния.
А мне кажется, здесь, знаете, еще, может быть, если в целом о жизни говорить, бывает целесообразно, просто поскольку я с родителями, с мамами работаю. То есть иногда женщина загоняет себя в такой, как бы, вот угол, вот сейчас модно говорить, там, выгорание эмоциональное и так далее. Оно же бывает связано с тем, что поскольку даже вот физически какие-то законы нарушаются, ну, человек потом уже как бы это по нарастающей идет. И поэтому важно понимать, что и молитву мы не должны оставлять, но и если какие-то проблемы проблемы со здоровьем возникли, то есть их важно решать, и тогда, потому что даже та же самая элементарная анемия или там проблемы со щитовидкой, они могут приводить к такому состоянию, что человек не может ничего делать, у него просто бессилие такое присутствует, и можно сколько угодно ругаться и хоть каждый день на исповедь ходить и каяться в том, что вот я грешу тем, что леность, расслабленность, оно никуда не денется, пока ты свое тело не приведешь в порядок. Оно, конечно, не всегда бывает, но бывают случаи, когда вот именно нарушение внутреннего физического равновесия, оно влияет на всю жизнь человека.
Ну, в данном случае, да, вы правы, в том смысле, что ведь что такое болезнь? Это такое состояние, которое выводит человека из нормального его режима исполнения его обязанностей в жизни. И, стало быть, если человек не может молиться даже, значит, он должен подумать о том, почему такое случилось. Значит, здесь есть налицо какая-то болезнь. И надо лечиться в том числе.
Ну, иногда, знаете, бывает ведь не болезнь, а бывает, что человек слишком много на себя взвалил. Mm-hmm. То есть очень много трудов. Вот он суета и...
Переутомление возникло. Да, вот... А переутомление – это тоже в своем роде болезненное состояние. Поэтому mm-hmm. это тоже болезнь.
Ну, я имею в виду, что очень важно обращать еще и на то, то есть... что иногда такой причиной может быть именно наша чрезмерная такая увлеченность кучей разных дел, что все-все переделали, а на духовное время не осталось.
Сейчас, да, сейчас к человеку очень высокие какие-то требования бывают, и он иногда в круговращении в таком, что даже ни сна у него нет, ни питания нормального и так далее. Поэтому надо ему, конечно, на это обращать внимание.
Ну, а если двигаться дальше, вот на физическом уровне мы с вами немножко так обсудили, что важно как бы следить за своим здоровьем, и чтобы нагрузка была соответственной возрасту, состоянию здоровья, то чтобы не было вот этого такого физического перенапряжения, переутомления. Но, конечно, иногда бывают какие-то, например, срочные дела такие, которые надо. Вот, то есть ты понимаешь, что вот за выходные ты должен сделать вот это. Но тоже не должно быть такого, что человек просто не успевает отдохнуть и восстановить свои силы, потому что это тоже требуется, как в любом другом системе, организме и так далее. А если вот двигаться дальше, на уровне душевном, есть ли какие-то причины появления вот такого состояния расслабленности? И если не есть, то есть вот что мы можем делать для того, чтобы профилактировать, скажем так, вот такие состояния?
Ну, во-первых, нужно здесь, наверное, сказать о той силе души, которая подрывается, собственно, теми или иными неблагоприятными факторами, да, например, ну, скажем, человек имеет такую душевную силу, он общается, да, и иногда совершенно серьезно он начинает чувствовать, что он не может общаться, он не может не смотреть на какого-либо человека, даже на любого, может быть, не способен сосредоточиться, слушаться, не способен доверять ему, он испытывает, может быть, страх какой-то и так далее. То есть это все говорит о том, что подорвана вот эта вот способность человека к общению. И причины здесь могут быть как какие-то стародавние, да, которые когда-то возникли и время от времени, может быть, как-то оживают, может быть, они в семье имеют свое происхождение, может быть, какие-то обстоятельства их усиливают, и человек начинает от этого волноваться, нервничать и не способным быть, ну, даже выразить свое мнение, как бы высказать, исполнить свои обязанности рабочие какие-то, когда он должен провести собрание какое-то, дать установку на что-то. Вот один из примеров. Допустим, в какой-то момент человек может чувствовать, что он не способен о чем-то размыслить. Ну, например, когда нас охватывает гнев, мы же ведь зачастую теряем способность разумно все делать и оценивать обстановку и принимать правильные решения. Ну, здесь не гнев может быть причиной иной раз, да? Например, какое-то тяжелое известие, и человек уже как бы потерялся, он забыл о том, что у него какие-то встречи, он потерял цели, которые вот перед ним стояли, вот, кажется, были важны. Все это как удар какой-то для него.
Есть поговорка даже, выбить почву из-под ног, да? То есть да. Как будто все, какая-то устойчивость потерялась,
ну,
да?
Ну да, как зримый образ, так сказать, вот этого вот состояния. Вот, и человек находится в каком-то вот потерянном состоянии, он уходит в себя или начинает выполнять какую-то автоматическую деятельность, вот, или кидается то туда, то сюда, чтобы найти все-таки вот какую-то логику своей жизни, может быть, новую, но зачастую это не происходит. По этой причине вот он не может в этот момент как-то правильно рассудить, правильно обойтись вот со своими делами, со своими обязанностями. Но нередко люди, сталкиваясь с таким, начинают обижаться, начинают недопонимать, обвинять, может быть, этого человека, осуждать его. Например, учителя. Ведь, например, это состояние может быть присуще ребенку. И учитель, не разобравшись, что происходит с ребенком, он может его обвинять в том, что тот ленится, не дорабатывает, но ребенок просто весь сосредоточен на совершенно другом. Он переживает какую-то драму, неизвестно какую, но мы не уточняем. Так бывает. Бывает, что человек теряет волевые свои способности, да? Мы знаем, что есть апатия как состояние, когда человеку ничего не хочется. Ничего не хочется, ни к чему не простирается его желание, мысль, живое устремление, он просто как бы все опостылило. И мы такое состояние встречаем зачастую в литературе, например, у каких-то героев, когда они находятся в таком еще молодом возрасте, но уже кажется, как будто старики, прожившие жизнь. Онегин, Печорин, как в сочинениях часто пишутся, находятся в таком состоянии. В состоянии в таком находятся иной раз герой Достоевского, которого мы часто упоминаем. Вот, в общем, человек находится в какой-то остановке жизни, остановке своих душевных способностей, сил, и это может быть в чувственной, в социальной, в волевой сфере, в интеллектуальной и так далее.
А слушайте, а вот сильные эмоции, они могут приводить вот к какому-то состоянию расслабленности? Вот, например, вот в нынешней ситуации есть люди, которые очень сильно боятся заразиться. И то есть, получается, все их мысли крутятся только вокруг заболевания, которое ходит, и возможности или невозможности заразиться. Может, вот страх, например.
Но это уже даже не эмоции, это чувство получается, что,
это чувство.
Да, что чувство может действительно, особенно страх, это же, собственно, сильное страдание души по поводу чего-то, страх. И когда человек вот так вот чего-то страшится, само собой получается, что душа оказывается в таком парализованном состоянии, способности что-то делать. То есть у страха есть свои какие-то градации, да? Небольшая толика страха, она может человека побудить к более решительному действию. Для этого существует, наверное, такое вот наше физиологическое, так сказать, состояние. Но потом страх может просто привести к остановке нашей деятельности, такое загипнотизированному такому состоянию, оно ведет к подавлению просто умственной деятельности.
А какие-то вот, как сейчас модно говорить, стрессовые ситуации, критические ситуации, там, я не знаю, предательство, они тоже могут привести к состоянию какой-то такой расслабленности?
Конечно. Мы же говорили вот про этот удар жизненный, да, так сказать, который произошел. И если мы говорим про то, что постоянно человек, ему как солнце светило какое-то вот жизненное обстоятельство, он занимался любимым трудом, творчеством, общался с каким-то человеком, был уважаем в каком-то коллективе и так далее. И если это куда-то ушло, то солнце для него померкло. И он может действительно впасть вот в это вот расслабление по той причине, что теперь он не знает, теперь ему предстоит предпринять поиск и нахождение вот этого вот, ну, нового смысла, можно сказать, в новых обстоятельствах, которые настали для него. Может быть, даже для некоторых пенсионный возраст может быть таким вот вопросом. Поэтому экзистенциальный такой момент, такое переживание экзистенциальное, оно очень здесь свойственно бывает, да.
То есть понятно. То есть тоже как бы вот какие-то такие ситуации, они могут как-то влиять. Хорошо. А еще тоже, если говорить о причинах, может ли состояние вот какой-то такой духовной лености, расслабленности возникнуть при чрезмерном информационном потоке? Вот у нас же сейчас вообще просто столько информации на нас выливается, причем она часто даже несет негативный характер. То пожары, то катастрофы, то кто-то умер, то погиб и так далее. Может ли это влиять тоже на наше духовное состояние?
Да, безусловно. Даже, по-моему, в психологии есть такой вот момент, что человек, который находится вот в одних условиях, способность выбирать имеет вот в ограниченном каком-то жизненном поле. Если его поместить в ситуацию, где это жизненное поле шире, у него вот это проявляется выученная беспомощность. Он не может выбрать, не может определиться, что ему надо, к чему стремиться, как воспользоваться тем, что вот перед ним. Это вот как раз та ситуация, в которой мы оказываемся благодаря вот этому информационному потоку, который превышает наши, горизонт переработки нашей, да, этих событий, осмысления какого-то, усвоения. То есть мы живем в таком потоке, где мы можем только узнать о чем-то, испытать какое-то мимолетное чувство и забыть тут же об этом. Вот. Не тут же, через день, через неделю, через месяц. Но, во всяком случае, это в нашей жизни никак не скажется и не пригодится. И не повлияет на какое-то наше вот состояние такое постоянное. Поэтому, конечно, информационный такой вот вал, он очень опасен даже для человека. Но в этой связи ценным является знакомство глубокое с чем-либо, с любым культурным продуктом. Книга, фильм, просто общение с человеком, нормальное такое, более такое внимательное, одиночество такое вот, когда человек поразмышлять хочет, посозерцать что-то, общение с природой. То есть таких моментов становится все меньше. И это неправильно. Например, написать что-то в дневнике своем. Это тоже вот такой момент, когда человек один осмысляет, думает, оценивает и что-то, можно сказать, для себя увековечивает в своем биографическом, так сказать, создании. Это отметина этого является запись в дневнике. Этого становится все меньше, и, конечно, это беда человека. А вот отсутствие выбора, возможности, это как раз-таки показывает, что у него парализовалась вот эта душевная способность. То есть он не может в этот момент собрать свое «я». Его «я», оно рассеяно в разных впечатлениях, образах, заимствованиях от кого-то там, каких-то примерах увлекательных. Оно словно все, так сказать, размазалось по какому-то вот чужим каким-то жизням.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, есть еще что-то, что послужило бы способом меры профилактики, чтобы вот именно наше душевное состояние было гармоничным и таким, чтобы мы могли и духовные труды какие-то совершать? Вот вы уже обозначили общение с природой, с людьми.
Я бы мог вообще в целом порассуждать о том, что наша цивилизация, особенно, можно сказать, вот эта тенденция к американизации, да, что в чем, так сказать, философия, можно сказать, чем она отличительна? Время вперед, прогресс, четкие цели человек должен себе ставить. То есть, можно сказать, что такая прагматическая ориентация, да? И вот, когда человек так все время находится в каком-то потоке кипучей деятельности, он ведь реализует только, можно сказать, одну свою сторону. Это его деятельностная сторона. Да, у человека есть начало деятельное, творческое. Но обычно еще мы должны здесь понимать, что деятельность и творчество – это разные понятия. И не всегда деятельность, она выражает творчество. То есть деятельная сторона нашей души в том, что мы что-то активно порождаем в этом мире, да, воплощаем внутренние свои какие-то потенции. Но у человека, как и у ангела, например, есть ведь другая сторона его жизни, созерцательная.
Угу.
Он ведь должен уметь в себя вместить целый мир, вместить ближних, и поэтому ему имеет какую-то пользу остановиться, рассмотреть, задуматься, проникнуться чем-то. Поэтому вот эти моменты, они драгоценны. И вот в тех занятиях, которые я перечислил перед этим, как раз этот момент созерцательности, он присутствует. То есть должен быть какой-то баланс между этими двумя моментами. Ну, скажем, наша образовательная деятельность, она тоже игнорирует этот момент. Вот угу. нужно что-то написать, контрольную, вот что-то нужно выучить. Вот где результаты, где знания, умения, навыки, покажи их, если они есть. А что происходит в душе ребенка, как бы вот в глубине, что как это все там отзывается, это не столь интересует. А ведь это очень важно.
Угу.
Потому что важны еще отношения, важны ценности, которые становятся у ребенка. Важны мечты, в конце концов, какие-то. И воспоминания о том, как представляется прошлое. Даже его малое, вот это прошлое, но это важно.
А если говорить про духовный уровень, каковы симптомы вот этой самой духовной расслабленности? Вот каким образом человек может определить, что он находится в таком состоянии? Или, может быть, окружающие могут определить, что вот вы начали свой разговор как раз вот с описания вот этого случая, что именно друзья принесли или там родственники вот этого самого расслабленного, то есть они угу. позаботились. В нашей жизни тоже может быть такое, потому что не всегда человек, который находится в состоянии расслабления, ну не всегда он способен сам с этим справиться и выйти, то есть иногда требуется помощь извне. И как раз вот человек более духовно зрелый, ну, если можно так выразиться, он как раз и может помочь. Есть ли такие симптомы? Если да, то в чем они проявляются? Ну, чтобы можно было это заметить и, может быть, как-то повлиять на состояние на это.
Ну, так это, видите, получается еще более распространенное явление, вообще так, если сказать. По той причине, что здесь уже парализованы не какие-то душевные силы, а можно сказать, что парализованы добродетели в человеке, mm-hmm. да, и он не может воплотить какие-то добродетели своей жизни. И напротив, страсти в нем обострены. И мы можем такое состояние ведь найти и у себя в том числе часто. Например, святитель Феофан Затворник говорит, что кто не в подвиге, тот в прелести. И прелесть – это как раз ну, вот одно из таких проявлений духовной расслабленности, потому что человек начинает мыслить то, чего нет, и что ему удобнее мыслить. А ведь если мы начнем сейчас, ну, скажем, сопоставлять взгляд на одно, на другое, на третье, и мы найдем столько разных разночтений, что один считает так, другой считает так. Угу. А ведь, в общем-то, истина-то ведь она одна. Поэтому мы будем иметь дело с какими-то прекрасами, да, которые привнес этот человек вот, в видение какой-то ситуации, самого себя, может быть, других людей. То есть он превратно рассуждает о чем-либо.
А может свидетельствовать о духовной расслабленности такое состояние, когда человек говорит, ну вот я особо не молюсь, потому что внутри меня нет ну, какого-то вдохновения, нет какого-то воодушевления, а просто так творить молитву, когда вот она не от сердца и так далее, я не хочу и не буду. Поэтому я подожду, когда вот снизойдет вот это вот состояние, когда будет хотеться молиться и так далее.
Ну, здесь вспоминается анекдотический случай, да, когда одного спрашивают, как ты расслабляешься, он говорит, а я не напрягаюсь. Вот этот человек, наверное, еще не напрягался, когда он так говорит. Мы говорим о том случае, что человек все-таки нес какие-то труды и в какой-то момент от них начинает отказываться или не может их творить по той или иной причине.
Потому что бывает же, вот и сейчас мы с этим встречаемся, например, человек ходил в храм, человек принимал участие в таинствах, исповедовался, причащался, а потом вдруг как-то так и считает, и говорит, вот я уже давно не был, и что-то как-то вот особо не хочется и не тянет и так далее.
Ну, тут, видите, нужно еще учесть, что есть момент действия призывающей благодати, которая может действовать волнообразно на душу человека и в какие-то моменты его особо воодушевлять к посещению храма и духовным делам. Поэтому этот момент мы не можем оценить, ну, доподлинно и рассудить правильно. Вот я бы, например, для оценки этого состояния, чтобы оно не выглядело у нас вот так вот аморфно, слишком как свойственное всем, я бы сказал, что это, конечно же, может быть связано с тем, что человек как для себя он формулирует в нынешний момент смысл жизни и цель жизни своей. То есть, если у человека есть, ну, как мы вот упоминали, солнце, да, которое восходит перед ним и к которому он идет, это замечательно. Даже если это какой-то, ну, может быть, не окончательный его смысл, может быть, дальше мудрее он найдет иной смысл жизни. Но если для человека совершенно никакого нет смысла жизни, который бы взошел над ним, это показывает, что он в жизни растерялся, что он находится в каком-то угнетенном состоянии, и он часто так себя и ведет. Он напрасно рискует, окунается в разные сферы, мечется, переезжает, меняет работу, может быть, что-то делает, в общем. Кажется, что он даже может быть какой-то оригинал и может быть какую-то интересную жизнь ведет, но на деле может оказаться, что он вот как раз-таки не имеет над собой вот такого солнца, смысла жизни, который бы ему светил, который бы он считал тем направлением, куда нужно двигаться и посвящать свою жизнь этому смыслу. Ну и, конечно же, мы понимаем, что наш смысл жизни духовен и связан со спасением души. И вот в качестве такого человека я бы из литературных персонажей хотел бы привести, например, Ставрогина, героя романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Ставрогин удивительный человек, он очень интересный, все к нему тянутся, все восхищаются его личностью, в него влюбляются женщины, и все только о нем и говорят. Ему предлагают возглавить политические движения и прочее разное. Но сам в себе он не чувствует никакой жизни, он внутренне пуст. И вот это вот особенно обнаруживается и в его беседе со старцем Тихоном. И старец Тихон чувствует вот этот момент, и он говорит, давая, так сказать, диагноз душе Ставрогина в этот момент, говорит, что великая сила, ушедшая в праздность, что угасил дух, который, по слову апостола, не должен угашать в себе разными такими противодуховными делами против себя и против ближних, постоянно оскорбляя Бога, действовал Ставрогин. И вот пришел к тому, что душа его уже ничего не ищет, никого не любит, ничем не увлекается. И давая начало многим и многим поискам, движениям, идеям, он в конечном счете в тупиковые пути вводит своих соратников, будь то Шатов, будь то там, прочие разные, Кириллов, да, Кириллов и прочие разные его сподвижники и соратники. Ну, можно сказать, это один из таких выдающихся примеров, в том смысле, что он все обрисовывает, если вот мы прочитаем этот роман, осмыслим вот эту личность Ставрогина, поймем его путь, то мы, наверное, поймем и вот суть вот этого вот явления духовно расслабленного.
А если столкнулись с таким состоянием, что делать? Ну, чтобы вот из этого состояния выйти, как помочь себе или как помочь ближнему, если он оказался вот в таком состоянии?
Ну, это очень непросто, но потому что это состояние развивается инерционно, оно длительно развивается, оно и длительно, наверное, врачуется. Но надо стать на точку отсчета назад, где мы начали движение к этому состоянию. То есть, ну, можно сказать, стать ребенком, который бы просто начал радоваться простому. Обычно ведь гордость здесь в очень сильной степени сказывается. Она начинает все перетолковывать, отдалять от ближних, превозносить какие-то ложные маяки, так сказать, и так далее. Так вот, надо просто стать ребенком, от всего этого отречься, что гордость здесь настроила в нашей душе, и начать радоваться простым вещам, солнцу, тому, что пища есть, тому, что встречи были какие-то и так далее. Это сразу же даст какие-то источники возрождения души. Вспомните, ведь старец Тихон именно и посоветовал Ставрогину стать послушником, притом не меняя никаких обстоятельств твоей жизни. Живи так же, ходи со всеми там, встречайся, но будь послушником. Угу. И сразу же бы это в нем возбудило какие-то добрые начала. Но этого не случилось. Поэтому вот, конечно, здесь большую роль может сыграть личность какая-то, которая, ну, окрылив этого человека надломленного, да, которая сможет его повести куда-то. Ну, дай Бог, чтобы такая встреча случилась. Mm-hmm. Вот здесь может сыграть роль какое-то благое дело, которое само по себе вот приносит утешение, помощь кому-нибудь, ну, например. Может сыграть роль, ну, вот то, что мы вот упоминали раньше.
А может помогать, например, вот есть же в Евангелии такие слова: «Царство Божие нудится», то есть чтобы человек, если он понял, что он в таком состоянии находится, побуждал себя, пусть, вот как вы сказали, не все правило читать, например, да, а хотя бы Иисусову молитву, ну от всего сердца, пытаясь вникнуть, войти вот это, в это общение с Богом. Пусть маленькими совсем шажочками, но начинать.
Да, конечно, труд.
Трудиться и двигаться.
Труд и труд духовный, они же недаром положены человеку для спасения ведь. Поэтому, угу, конечно, трудиться это очень тоже человека возрождает, приподнимает, пробуждает в нем многое доброе. Поэтому надо трудиться в том числе.
И меру, да, определять, трезво подходить.
Ну, с помощью добрых советчиков каких-то, которые могут сказать правильно, как-то сориентировать человека, и он, наверное, найдет, угу, этот путь свой.
То есть по совету, получается, или с духовником, или, да, с духовным человеком, ну, с человеком, который как-то вот более...
С духовно опытными людьми.
Да, 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 да. Ну, наверное, мне кажется, очень важно быть внимательным, ну, к своему внутреннему миру. Потому что,
безусловно,
мне кажется, мы же очень часто как-то про него порой забываем. Внешнее
сталкиваемся оно... уже с последствиями.
Да, 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 да. То есть, а если быть очень более внимательным к тому, что внутри тебя происходит, оно, наверное, поможет в зачаточном состоянии вот такие моменты.
Чаще прибегать к такому подвигу, который называется самоиспытание. Смотреть, какие чувства заполняют, какого рода мысли, и чувствовать, что вот как-то пошел не туда, не в ту сторону. И сразу же будет понятно, что надо поправить.
Время наше уже вышло, поэтому будем завершать передачу. И, может быть, вам, отец Владислав, что-то хотелось бы сказать в конце? Может быть, что-то пожелать нашим слушателям?
Ну, хотелось бы, конечно, пожелать нашим слушателям самим быть добрыми, бодрыми людьми. И иметь в окружении таких людей. Потому что бодрость духовная сейчас просто это редкое качество, которое хотелось бы наблюдать.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.